Хозяева.
Да кто она такая? Что она себе позволяет?
Владимир Владимирович, это наш лучший сотрудник.
А почему все недовольны?
Так пар. Выпускаемся.
Какого черта?
Какого черта?
Какого черта?
Какого черта?
Какого черта?
Жизнь прекрасна в своем разнообразии, а также в единстве и борьбе противоположностей. Эту истину не устает утверждать известный ТВ-персонаж, зачинатель жанра «Вы-очевидец», ныне ведущий программы «Реальные истории» на канале ТВ-центр Иван Усачев. Здравствуйте, Вань.
Здравствуй, Лина. Какой у тебя бодрый голос.
Ну, какими новыми наблюдениями порадовал тебя этот мир за последние кризисные недели? Ты обратил внимание, что я упустила эту твою колкость, свой адрес, да? Давай, отвечай на мой вопрос. Вопрос-вопрос.
Отвечу сейчас. На самом деле, кризис, как мне кажется, крепчает. По наблюдениям моим личным, в телевизионном мире стало меньше работы, стало меньше денег. Причем, если в металлургии и в нефтедобыче, там все понятно, денег вообще нет, потому что покупок стало мало, то на телевидении по-прежнему много рекламы, но почему-то теленачальники не хотят покупать программы. Они ждут развития событий.
Они ждут еще утверждения рекламного бюджета, который до сих пор не сформирован на следующий год.
Абсолютно
они
верно.
Не знают просто, за сколько покупать эти программы.
Да, и сейчас на телевидении отличный жанр. Вот то, чем мы все занимались, это жанр под названием саспенс. Вернее, это не жанр, а прием, саспенс, да, тревожно ожидания. Вот мы все находимся в тревожном ожидании. Что же будет дальше? Но на самом деле для всех, для нас оно уже в принципе закончилось, потому что...
Ожидание-то это.
Закончилось ожидание, да. Теленачальники ждут, а у нас уже заказов нет. То есть большинство телевизионных производителей, ну, такого среднего уровня, скажем, оказались уже без заказов.
Уже?
Да, уже, да.
То есть уже все понятно. То есть они уже на том самом дне, о котором все говорят, что где же он, это дно этого кризиса?
Нет.
У них уже наступило.
Дно еще не наступило, оно приближается очень быстро.
Потому что они еще не проели то, что было с заказом.
Вот именно, да. Пока еще люди не уволены, им не сказано. Но я уже начал увольнять.
Ты уже начал.
В некоторых, на самом деле, компаниях крупных.
Ты очень хитрый, Ваня. Ты очень хитрый, Ваня, потому что сейчас я тебе скажу, что ты начал увольнять. Вот Владимир Владимирович Путин говорит, что не имеет права увольнять сотрудников. И мало того...
Это бюджетная сфера.
Это бюджетная сфера.
Да.
Но тем не менее, а в чем он этот кризис, Вань? Вот смотри, по моим наблюдениям, просто резко повысился уровень жлобства, Вань. Вот просто у тебя, вот то, что ты начал увольнять, резко повысился уровень жлобства. Деньги у всех есть, но чуть что все говорят... Ты что, денег нет, кризис же. Зарплаты жмут. Вот даже Путину пришлось покашлять на этот счет с экрана телевизора. Он очень серьезно покашлял, когда отвечал на вопрос. Да, между прочим, на полчаса так покашлял.
А как он покашлял? Там разные тоже кашель есть.
Да.
Да, у них принят разный кашель. Есть такой располагающий кашель. Типа, знаешь, видишь, я тоже человек. Я могу покашлять, иногда вот у меня и в горле першит. А есть очень такой злой кашель, я хочу сказать. Да.
Мне кажется, так покашлял.
Злой кашель.
Так что, Ваня, твой адрес тоже имеет какое-то отношение на твой счет, что ты не имеешь право увольнять.
На самом деле, я что хочу сказать. На днях я слышал выступление, да, Владимира Владимировича Путина.
В его разговоре с народом.
Да, абсолютно верно. И...
С подготовленным, особо подготовленным народом.
Ну, я не знаю, кстати говоря, там были неподготовленные, так вот, хорошие, очень такие прочувственные вопросы.
Это еще больше, значит, еще лучше подготовленные.
Ну, в общем, смысл такой, что деньги огромные выделяются банкам, то есть ликвидностью наполняют банковскую систему, которая, как известно, является кровеносной системой страны, но деньги до реального сектора не доходят. То есть они не доходят, в том числе и до меня. Говоря о простых работниках, я хочу сказать так, что жлобство было у них. До недавнего времени все мы, работодатели, были заложниками отрицательной безработицы в стране. Любой человек мог сказать, да мне не нравятся твои условия, ты мало платишь вообще и относишься ко мне плохо, я ухожу от тебя, вот перехожу через дорогу, там есть другой...
Ваня Усачев.
Другой Ваня Усачев, который платит на 10% больше. И ты ничего сделать не могла.
Правильно, я согласна с тобой.
Так было.
Мало того, качество профессионализма этих людей, высота их, уровень профессионализма были, так сказать, под большим вопросом и сомнением, но ты совершенно был беспомощен. Так же, как и я, в общем-то, оказывался тоже в подобной ситуации. Но эти дикие зарплаты, раздутые,
да,
людям,
верно,
которые... На то совершенно не имеет никаких оснований.
Да,
какие-то,
да,
дети приходили,
да,
после школы,
да,
получали,
да,
по 5,
да,
по 7,
да,
тысяч долларов.
Да.
Для меня это вообще было дикостью, потому что какой-то менеджер, он только вообще вылупился из яйца, уже такие бабах ему треха, бабах писюра, ни за что, ни просто вообще.
Это верно. Вот экономисты называют это отрицательной безработица. А сейчас безработица стала положительной. Да. Как ты знаешь, наша прибыль зависит от себестоимости, от договоренности. Абсолютно верно. Чем меньше ты, соответственно, платишь, тем меньше у тебя расходов, тем выше твоя собственная прибыль. Но получалось так, что зарплаты неимоверно росли. Они росли постоянно.
И на том уровне расходы были очень большие.
Да, а производительность труда была низкой. Она остается низкой. И, соответственно, и качество, которое трудно измерить, оно тоже остается низким. Поэтому, в общем-то, проблемы из-за этого и возникают. Но...
Ну и еще, знаешь, из-за чего возникают проблемы? Для себя я давно вывела применительно к нашей стране закон, который называется «Закон сохранения аферистов». Какая-то определенная часть населения России упорно не желает заниматься ничем, кроме как воровать, обманывать, пилить, прокручивать и тому подобное. От наперсточников до устроителей залоговых аукционов, от строителей пирамид до некоторых банкиров. Причем вся эта публика плавно перетекает во времени из одного вида аферизма в следующее. Они никуда не деваются. Они просто меняют немножко свою, этот, так сказать, сферу применения своих способностей.
Гениально. Очень хорошо сказано. И что? На самом деле, я пришел...
Никто не хочет работать, все хотят только много денег получать.
Вот это нормальная абсолютно ситуация. Это нормальная абсолютно ситуация. Я читал разные исторические хроники. Вот был город великий, Древний Рим, период своего расцвета. Там было то же самое, что и здесь. Там были патриции, там был парламент, вот, там были кафе. Был огромный приток людей из вновь завоеванных провинций. И вот это все месиво, оно крутилось, варилось. Тоже много было аферистов. Вот. Ничего не поделаешь. Видимо, когда система очень быстро развивается, такой вот процент должен быть. А в некоторые исторические периоды процент аферистов выше. Вот. Но, к счастью, я должен сказать, что сейчас этот период закончился. Сейчас как бы все достаточно структурировано. Все знают свой шесток.
Причем процент никуда. Аферистов, ну не то, что их время, может быть, как-то уже...
Мне кажется, да.
Пышным цветом цветшее. Года три назад, наверное, закончилось. Ну хорошо, итак, давай вернемся к твоим реальным историям. Не пришлось ли тебе, Вань, непосредственно в своей практике сталкиваться с жителями российских деревень, поселков, на которых аферисты наоформляли кредитов на миллионы? Об этом, кстати, тоже и говорил и наш бывший президент. На миллионы, и теперь все это всплыло. Вот не слышал такую реальную историю?
Да нет, кажется. Вот у меня есть такой человек интересный, который любит мотоциклы. И вот он покупает мотоциклы в кредит. Раньше было проще, потому что процент по кредиту был небольшим. А сейчас и процент по кредиту официально высокий, и заложенные как бы невидимые проценты стали еще выше. Вот, поэтому покупка мотоциклов обходится ему очень дорого, и с каждым годом все дороже. Но он все равно не бросает свое хобби и ездит на мотоциклах.
Но
каждый год на новом, да.
Соответственно, дорогие.
Да, да, да. Ну, бьет их, вот, и все равно покупает. Вот это жертва, я считаю, кредита. Да, потому что 5 лет, да, подсел на мотоцикл, несчастный.
Ну, это да. Нет, там ситуация была такая, что в глухие совершенно какие-то... Тимутараканские деревни приезжали аферисты, целыми поселками обмухревали, обманывали
этих, понятно, брали
людей, заключали договора, якобы, что они берут кредиты. На самом деле люди подписывали, ставили свою подпись. Официально они думали, что берут кредиты там на 5 тысяч долларов, а на самом деле на их имена и на их паспортные данные оформляли кредиты там на 50, на 100 тысяч долларов. И с этими их денежками благополучно скрывались. Вот такая афера была банковская.
Но... К сожалению, да, люди в нашей стране финансово неграмотные, и деньги берут, думая, что им дают их бесплатно. На самом деле расплачиваться приходится. Но, к сожалению, и вот те случаи, о которых ты сказала, это все случаи маргинальные.
Ну да, это уже совсем темнота.
Да,
такая.
Что из поделаешь.
Лес дремучий.
Лес, абсолютно верно.
Чем об этом пользуются даже, аферисты?
Об этом мы даже говорить не будем. У
мелкого
меня все-таки в моем кругу люди более здравомыслящие.
Ну,
хотя попадаются.
Про свои реальные истории хотя бы немного. Сколько
нет.
Уже программа на ТВЦ существует?
Реальные истории выходят уже год. Должен сказать, что производить программу самому, абсолютно, когда у тебя нет финансового источника своего, достаточно тяжело. Мы упираемся, опять-таки, в наличие...
Тебя покупают программу?
У меня покупают эту программу. Я выпускаю по две программы еженедельно.
Да,
вот. Я еще делаю, да, документальные разные фильмы. Это вообще отдельное направление, очень рискованное, кстати говоря. И все это тяжело. Почему? Потому что нет людей толковых.
Те, нет реальных историй.
Реальных историй полно, их огромное количество, но их трудно снять, потому что ты их должна найти, снять, озвучить,
их
смонтировать.
Надо театрализовать, наверное, поэтому
да.
приходится.
Но нет людей, потому что
артисты.
Все люди... Артисты, да, артисты,
артисты
есть.
Артисты должны, ну как документалку.
Но это же подстава, это же нечестно.
Ну, зато на основе же реальной истории. Ну, расскажи хотя бы про одну, какие самые памятные на твоем.
Да их было очень много, я даже и не стоит их упоминать, потому что я выпускал. Ну, конечно, в каждой программе там по 10 примерно интересных сюжетов. Самая потрясающая история, которая мне запомнилась, эта история говорит о том, что надо мечтать, но мечтать надо в положительном русле. И даже если ты мечтаешь в положительном русле, в общем, опасность. Мечта может сбыться немножко по-другому. Была одна женщина в Москве, почему была, она есть до сих пор. Она дожила до 40 лет, такой типичный случай, в малогабаритной квартирке. Вот, и всю жизнь, собственно, мечтала о том, чтобы жить просторно. Мечтала об этом, представляла себе обои, вот представляла себе мебель, да. Вот это видела все, визуализировала. И все это сбылось, потому что
таким
умерла мать, да, потом умер отец, муж.
Господи.
Да, и в течение года умерли там несколько ближайших родственников. И она стала владелицей нескольких квартир.
Боже мой, ну какой ценой?
Мечта ее сбылась, ну какой ценой, действительно. Да. Ну, к счастью, есть у этой истории есть хэппи-энд.
Угу.
Несколько лет она жила в одиночестве. Удар страшный.
Угу.
Удар страшный, эмоциональный. Но стала богаче. А дальше произошло
тут
следующее.
Тут же, на это богатство.
Не, все нормально. Нет, 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 не так все. Там нет никакой назидательности. Она повстречала приятного молодого человека, который ее младше лет, наверное, на 10.
Угу.
Но искренне ее полюбил. Такое тоже возможно.
То есть не за 10 квартир, которые
не
за ее за душой.
Он не знал.
Он не знал. Это она уверена так в этом, да, что он не знал?
Да. Она же ведь вначале познакомился, а потом только рассказала. Может, даже и не рассказала полностью. Я не вдавался в подробности. Но сейчас они счастливы, да. У них совместный бизнес.
Уже, да.
Да, что связывает супругов очень.
А жила, просто сидела на диване и мечтала, да, каждый день. Ничего не делая, не прилагая никаких усилий.
Нет, она работала, естественно. Все было так. Ну, у нее вдруг... вот. Что происходит со смертью близких людей? У тебя вдруг вот этот твой ближайший круг общения, он вдруг редеет. Ну и связи ломаются. И она вот в одиночестве провела вот год, она никуда не ходила, не встречалась. На самом деле страшный стресс, конечно.
В общем, конечно.
Вот. Но вышла как-то раз в люди, встречала человека.
И тут же сразу, с первого
взгляда. Ну, не сразу, нет, конечно. Вот. Но самое главное другое, что вот прямо такая голливудская мелодрама. Вначале все очень плохо, а потом очень хорошо.
Ну, так всегда бывает. Если где-то убыло, где-то прибыло.
Ну, да, да. Вот. А что касается телевидения, что я хочу сказать, что мы все оказались...
Правда, не у всех.
Ну, и хорошо, потому что если было у всех, тогда не о чем было бы рассказывать. Это было бы типично.
Типично, да.
Вот, я хочу вернуться просто к наболевшему.
Да.
Вот. Проблема заключается в том, что в связи с этими кризисными явлениями, не будем говорить о кризисе, потому что кризиса нет. Как
нельзя.
Нельзя, нет.
Запретили нам.
Запретили.
Ну, запретили, нельзя, нехорошо говорить.
Кризисные явления.
Явления.
Да.
Вот теперешние явления отдельные.
Да. Окей. Но вот из-за них у нас возникает проблема. Почему? Потому что программы перестают покупать. Ну, то, что мы вначале говорили, это достаточно реально. Вот реальная история. Нет денег у канала.
Ну, то есть пока еще он не знает, сколько есть.
Сколько есть. В лучшем положении оказались каналы бюджетные. Например, канал ТВ-центр. Да. Или канал «Столица».
Угу.
Это бюджетные. Несмотря на то, что московское правительство сократило бюджет там, процентов на 5 городской, насколько я знаю, каналы все равно сохранили бюджетирование. И слава богу.
То есть денежки есть.
Деньги остались, да. Это очень важно.
Можно приходить производителям, у них
предлагать... Нет, производителям приходить нельзя, потому что бюджет не сформирован, новые заявки не принимают, показывают либо повторы, либо берут...
Ну опять, чего-то ждут.
Да, сохранили часть тех программ, которые были на заказе уже, но существенно сократили, скажем, их количество. Некоторые каналы пострадали очень серьезно. Ну, там, канал РЕН-ТВ, например, сократил, то есть не то, что сократил, а остановил производство документальных фильмов полностью. Да,
а ты с ними сотрудничал по документалке?
Да, я не сотрудничал, а я сейчас сотрудничаю. Вот, там работают очень толковые люди, Барковская, Прокопенко, вот те люди, которые производят хорошее документальное кино, пользующиеся спросом здесь. Вот мы были во Франции, там покупают. Вот, я им предложил, да, они, в общем-то, купили, и все замечательно. Только вот на следующий год уже какие-то проблемы возникли, и они сами не знают, что будет, да.
То есть ждите после Нового года?
Я думаю, что даже не после Нового года.
Где-то весна, да?
Самый тяжелый месяц для телевизионщиков, это, конечно, январь, потому что традиционно в этот месяц
все разъезжают.
Спад по рекламе. Наверное, в следующем году будет еще тяжелее.
Ну и когда реально что-то... Когда...
Наверное, март.
Март, да? Ближе к весне.
Да, январь-февраль, потом март. В марте как бы все оживет.
Угу.
Подснежники появятся.
И ты где-то снег-то видел в последний раз?
Уверяют, что выпадет.
Когда будут еще, может, лютые морозы какие-нибудь? Итак, Иван Усачев, телевизионный наблюдатель жизни, ведущий программы «Реальная история». Иван, рубрика «Блиц», где я обычно представляю гостя. Тебя особо представлять не надо. Хоть сейчас ты и не торгуешь лицом, все помнят тебя еще по очевидцу. Однако кое-что по жизни и судьбе я бы тебя спросила. Ты не сильно страдаешь, что в кадре не сидишь?
Страдаю.
Ты же такой...
Раньше думал. Нет, на самом деле, раньше думал, что...
Привыкший же уже к эфиру.
Это ерунда, это вообще не нужно. Оказывается, да. Неприятно другое, неприятные вопросы, которые тебе задают.
Тебя нет, так где ты, Вань?
Тебя встречают вдруг, иногда говорят, о, Иван, вы же в программе «Очевидцы», а что вы сейчас делаете? Почему вы исчезли?
Вы исчезли, значит, ничего не делают.
Это самое страшное.
Ага, и начинаешь тут же оправдываться.
А ты думаешь, да, ты же чем-то виноват перед ними. Ага. И перед собой виноват. Почему ты ничего не делаешь? Почему ты не возвращаешься на экран?
Где твое красивое лицо, Ваня?
Да, где оно?
Где оно ходит и снимает документальное кино. Так, а ты где-нибудь еще учился, как на военного переводчика?
Да, я учился на биржевого брокера. На трейдера. На биржевого трейдера.
Ты что,
трейдер, да. Но не доучился.
Когда это было?
Это было года 3 тому назад.
А что тебя сподвигло на это? Решил приторговывать акциями,
ну, потому что телевидение все-таки, оно же ведь такое эфемерное. Сейчас это есть, а завтра нет. Слава приходящая. А биржа торгуется всегда.
Вань, ну знаешь, из огня в полымя ты решил окунуться, должна тебе сказать. А что, почему забросил?
Очень сложно. Ну, вот просто нереально.
И рискованно.
Ну, рискованно это само собой. Но я хочу сказать, что до недавнего времени, буквально до марта, до апреля этого года, биржа росла. И вообще это был практически беспроигрышный вариант. И я удивлен нашим этим пифом, что они не все показывали хорошие результаты. Потому что рынок рос. Не, ну, значит, не умеют торговать.
Правильно. То есть еще надо в тот пиф, который хорошо.
Ну да, но так рынок же растет. Сейчас нереально просто. Сейчас рынок очень спекулятивный, очень волатильный. Сейчас играть на бирже просто смертоубийственно.
Угу. И карманы разорительно. Сколько тебе лет и сколько из них ты на телевидении?
А зачем нужно говорить про возраст?
Ты как девушка, прямо аж покрылся легким румянцем. Глазки заблестели, покрылись тонкой поволокой. Ну что?
Я хочу сказать так. Есть возраст разный.
Сколько ты на телевидении? Ладно,
нет, есть возраст паспортный. На телевидении хорошо. На телевидении уже лет, наверное, 20.
Ну, то есть...
20,
а 19
лет,
18
лет. Да.
С пеленок.
Практически, да. В памперсах еще.
Ну, лет 17 было?
Да нет, ну ты что?
Ну, в 25, да?
Нет, в 28, в 30 лет я пришел.
Во взгляд.
Да.
Первым делом.
Да,
закатился.
Ох, какие времена были, а?
Скажи, почему тебя не берут начальники? Вот некоторые чуть ли не с детства начальниками становятся, а некоторые всю жизнь так, а некоторые так.
Все зависит от цели указания. Ты, собственно, должен себе поставить цель.
Чего
и
ты
к
хочешь?
Ней идти, да. Потому что я всегда хотел быть популярным, я хотел делать хорошее, яркое, зрелищное телевидение. Ну, так же, как и ты, хотела всегда заниматься хорошей журналистикой. А это не всегда совпадает с позицией начальника.
С задачами.
Задачи начальника, конечно, абсолютно верно. Вот. Все-таки вот руководитель, начальник, это прежде всего менеджер. Человек, который умеет находить компромиссы, умеет
выстраивать отношения.
Выстраивать отношения, абсолютно верно.
С власть придержащими.
Да. Начальник
и
хороший.
Не всегда хорошая журналистика в этом ключе ему может быть.
Наоборот, она вредит.
Подспорьем, да.
Как
она,
правило.
Мало того, она
потому
вредит.
Что журналистика...
Неуправляемый журналист.
Да, абсолютно верно. Поэтому, вот, ну, есть же случаи, когда журналист становится начальниками, но начальники не становятся журналистами никогда. То есть обратного пути уже нет.
Поэтому тебя как бы больше прельщало, конечно, эфир.
Ну, как, так же, как и, да, и да. Тебя, наверное, да. Потому что, ну, у каждого...
Живое что-то, живое.
Есть люди, которые живут сегодняшним днем, а есть те, которые хотят самореализоваться. И бывает так, что эта самореализация... не происходит в рамках твоей жизни. Да не, ну почему?
За как чужой счет. За чужой счет.
Как так?
Кого-то подставить, кого-то выгнать, как, ну, кому, перед кем-то прогнуть спину, если ты начальник. Это же надо каким быть этим? Правду не скажи, смотри в глаза и ври. Ничего, ну все, это жизнь тяжелая очень, стрессовая такая жизнь.
Стрессовая, да, все верно. Но я понимаю так, что чем занимаемся мы с тобой? Мы, прежде всего, такие индивидуалисты. Мы работаем на самих себя. Наша корпорация – это мы сами. Это мы сами. Если ты работаешь начальником, то у тебя есть вовне тебя какая-то крупная структура, какая-то крупная компания, и ее интересы становятся выше твоих личных интересов. Это самое важное. Сумеешь ли ты работать на обслуживание интересов этой организации и твоего вышестоящего начальника? Вот не знаю. Вот, наверное, не каждому этому дано.
Помнишь, ты же был начальником на НТВ-канале? Ты главным продюсером, по-моему, был?
Ну да, я руководил этой штуковиной под названием «Принцип домино». Большое ежедневное ток-шоу, там работало человек, наверное, 40. И каждый день мы выходили в эфир.
Не месяц поруководил.
Нет, там было все нормально. Я же был главным редактором телеканала ВКТ. Так. Был такой телеканал, он выходил в рамках канала «Россия», вот это в начале 90-х годов. Я там был главным редактором со всеми полномочиями. Вот. У нас там тоже был достаточно большой объем вещаний, у меня в подчинении было много людей. Но дело даже не в этом. Дело в том, что каждый раз тебе самому хочется сесть, написать, да, смонтировать, отредактировать.
Как от этого избавиться?
А это очень плохо, это вредно. Это начальник вредно. Никогда не должен делать это сам.
И никак не должен влиять. Но, с другой стороны, влиять каким-то образом и редактировать то, как это делают другие его подчиненные, должен или нет? Под себя подстраивать свое видение.
Конечно,
написание.
Да. Но не сам. Он не должен сам садиться. Это ошибка большая.
Да. Хорошо. Каких умений тебе не хватает по жизни, скажи?
Самое важное умение, которое
никто
не дал, это умение общаться или, скажем так, находить общий язык. Потому что жизнь такая стрессовая, столько разных интересов вокруг, что хочется спорить, что-то доказывать свое. А это неправильно. Хороший бизнесмен и вообще хороший в карьерном смысле человек — это тот, который умеет находить общий язык и компромисс со всеми окружающими людьми, несмотря на то, что они могут быть очень неприятны. Вот это самое важное. Вот этого умения нет, к сожалению. Нет навыков вот этих дипломатических.
Какова, по-твоему, роль секса? Подходим к теме интересной. В жизни современного мужчины, горожанина, москвича.
Секс вреден.
Сказал он. А как же простатит, Вань?
Ну, значит, другими способами надо.
Почему вреден секс? Подтверди свою мысль на конкретном примере.
Ну, потому что он отнимает силы, он отнимает время, он отнимает основное, жизненную основу. Секс нужен для того, чтобы... мужчине, для того, чтобы...
Да. Самореализовываться.
Самоутверждаться. Это очень важно. Чувствовать, что ты все еще в силах, что ты нужен, что ты, если что, можешь. Вот это очень
хоть
важно.
Хоть это.
Хотя бы да, хотя бы это.
Что ты состоятелен хотя бы в этом.
Ну да, все верно. Но у мужчин...
А если ты состоятелен в этом, значит, у тебя и крылья за спиной вырастают.
Не всегда. Наоборот, может, человек компенсирует вот этим недостатки в других сферах.
И еще более продуктивнее.
Конечно. Я не знаю, я не могу говорить за всех, но, как мне кажется...
Скажи за себя, Иван.
Скажу за себя, что если у тебя не очень хорошо в бизнесе, не очень хорошо на работе, если денег не очень много, если проблемы какие-то стрессовые возникают, то, собственно, и секс и не нужен.
И секс-то не идет.
Ну да, и не идет он, и ничего не...
Какого перепугу радоваться, да?
Да, это первое. Второе. Энергия, которую ты должен накапливать для свершений, для новых там проектов.
Ну да.
Вот. Не нужно отдавать эту энергию. Ее надо копить.
Ясно.
И сублимировать ее.
И в том числе и в таким образом.
Да. Ясно. А секс — это лишнее, я считаю.
Отлично. Что же, самое главное, вопросы заданы, ответы получены. Иван Усачев, телевизионный наблюдатель жизни, ведущий программы «Реальная история». Вопросы здесь задаю я, Элина Николаева. Реклама — это тоже реальная история. Реклама Музея современного искусства на «Эхо Москвы».
В рамках фестиваля мексиканской культуры в Москве Московский музей современного искусства представляет выставку ABCDF – портреты города Мехико. Это портрет того, как каждый день живут, не слишком надрываясь, более 20 миллионов человек. Тем, кто никогда не бывал в Мексике, ABCDF дает возможность первого знакомства. Выставка проходит по адресу Гоголевский бульвар 10 в Государственном музее современного искусства Российской академии художеств до 7 декабря. Официальный сайт фестиваля «Мексика» в Москве – mexicafest.ru.
Элина Николаева. Да кто она такая? Что она себе позволяет?
Владимир Владимирович, это наш лучший сотрудник.
А почему все недовольны?
Так пар выпускаемся.
Какого черта?
Какого черта?
Какого черта?
Какого черта?
Какого черта?
Итак, в студии нашей программы Иван Усачев, телевизионный наблюдатель жизни, ведущий программы «Реальная история». Кстати, тем, кто не знает, я напоминаю, что Ванина сознательная жизнь началась, когда советская родина распределила его в борющуюся за независимость Эритрею, правильно?
Эритрея.
В город Асап, на берегу Красного моря. Борьбу там вели представители народа тигре, говорящие на языке тигриня. А Ваня служил там военным переводчиком, с этими тигринями там общался. Боже мой. Ну ты на каком тигринском разговаривал?
На английском.
На английском.
Да.
То есть на эфиопском ты не разговаривал?
Да, на эфиопском. Не, почему? Я учился, я помню, я ходил...
На египетском?
На амхарском.
Амхарском, господи.
Я был первым, наверное, белым человеком в этом
амхарский
городе.
Амхарский похож на арабский, наверное, что-то.
Нет, абсолютно, нет, это другой. Абсолютно другой. Называется, если говорить, это амарине айчилим. А? Вот так они, айчилим. А?
такой у них, да?
Да. Ой, ужасно, конечно, очень сложный язык. Вот, но дело не в этом. Я пытался научиться этому языку, пытался. Там всего-то навсего 40 знаков.
Да,
40 знаков в языке, да. Ну, очень сложная система. Называется агглютинативный язык.
Боже мой.
Агглютинативный, когда ты формы изменяемые ставишь в середину слова. У нас окончание, а у них все в серединку вставляешь. Вот. Но дело в том, что я нашел какого-то католического священника, вот, и стал к нему ходить. То есть я ему платил деньги, и он меня обучал.
Этому языку
амхарскому. Терпеливо, да, обучал меня амхарскому языку. Такой черный священник в рясе, все как положено. А он со мной разговаривал как с идиотом. Потому что, ну, это же древняя раса у них православие.
Да.
Было принято во втором или в третьем веке нашей эры, то есть раньше, чем в России. И он ко мне относился как к какому-то там к плебею. Ну, так терпел меня. Но однажды его вызвали к себе иерархи и сказали: ты что вообще делаешь? Это же коммунист. Он же представитель страны, которая у себя там гнетет и католицизм, и православие. И вообще, ты не надо с ним больше общаться. А то мы тебя отошлем в другую там...
Паству.
В пустыне, да, будешь работать с кочевниками. И он мне сказал: извини, Иван, не смогу я больше. Я говорю: а я же тебе деньги плачу. Нет, извини, не могу. Вот, я поэтому не выучил амхарский язык, может быть, это и к счастью.
Ну, жаль. Я долго учил, год?
Да нет, месяца три, я думаю, что там меня выдержали, да. А ведь я ездил туда, в Эритрею, и город вот этот Асап, который был цветущим оазисом, скажем так, в пустыне этой Донакильской, рядом с Сомали, до Сомали, там, где пираты бесчинствуют, он был цветущим городом, а сейчас он превратился тоже в пустыню, потому что порт перестал функционировать, больше нет сообщения с Эфиопией, потому что Эритрея и Эфиопия — это враги. Католический священник пребывает, конечно, в ужасном состоянии.
Надо думать.
Да, церковь практически перестала быть посещаемой, потому что прихожан не осталось. В общем, город так, в очень плохом состоянии.
А ты откуда ты знаешь, что ты ездил?
Я ездил тогда,
не так давно.
Да,
с этим священником не встречался?
Нет, не встречался, не было времени. А, кстати говоря, мы же плавали в том месте, где, в общем-то, бесчинствуют эти пираты.
Да, и, кстати, расскажи.
Да, Арденский этот пролив. Ага. Удивительное, конечно, место, вообще поразительное. Вот бывают такие, вот есть темные переулки, темные улицы.
Закоулочки.
Да, закоулочки, туда народ не приходит. Эта часть Арденского пролива, она вот именно такая, да, такой темный переулок. Да, потому что все судоходные пути проходят ближе к Йемену, то есть с другой стороны, туда вот, к западу. А в этом месте, где Эритрея и Сомали, туда стараются пароход не заходить. Только корабли с украинскими сумасшедшими экипажами, которым, в общем, все по барабану.
Безбашенные.
Безбашенные, да. Те вот туда заходят. Но мы, когда там плавали, удивительно, там не было ни одного корабля на горизонте. Ни одного.
То есть
абсолютно пустынный, да, безжизненный море. Хотя эта часть, казалось бы, там вот сужение Красное море, и должно быть очень много.
Ну да, все пытаются пройти.
Конечно,
пройти,
да.
Пройти.
Как у нас вот пробки должны быть.
Ну да.
Ничего
да.
этого нет.
Ну, специально, наверное, от сомалийских пиратов все скрывают.
Наверное. Так что такое ощущение зловещее.
И они поэтому, эти пираты самые, там и выбрали это свое место для бесчинствования.
Очень удобно, потому что. Узкий, потому что все равно, да.
Деваться некуда.
Деваться некуда абсолютно. И там, и в принципе, и тепло. И всегда можно там поспать на солнышке.
То есть бурь каких-то нет,
бурь даже каких-то
открытого
нет.
пространства большого.
Море спокойно очень, кстати.
Да.
Как ни странно.
А ты не можешь объяснить причину, почему эти сомалийские пираты так раздухарились в последнее время?
Ну, трудно сказать, но это, судя по всему, действительно приличный заработок. Один из моих товарищей ездил в Сомали. Вообще удивительно, конечно, государство. Туда можно попасть только со стороны Эритреи по пустыне, что, в общем-то, тяжело. Либо из Кении на самолете. Единственное место в Сомали, которое является как бы нейтральной территорией, это аэропорт. Туда привозят такой слабый наркотик из Кении под названием чат. В Эфиопии, кстати, в Эритрее тоже пользуются спросом. Вот, он туда прилетел из Кении, прилетел на самолете на тюках вот этого чата, и он побывал в Сомали, в этом Могадишо. Удивительное, конечно, место. Там до сих пор есть бензин, и до сих пор машины ездят, и деньги есть. В общем-то, все нормально.
Откуда
всё
берется?
Откуда что берется? Непонятно. То есть не так все плохо.
Не так все плохо.
Да.
За счет пиратов, наверное, кормят свою родину миллионами. Получаем международных.
Ну да, в моей памяти, как всегда, вот я представлял себе пирата, такой человек загорелый, да.
Красивый.
Красивый, да. Ну,
здоровый.
Нет, не совсем. У него нога деревянная.
А, нога одна,
да.
И зубы, конечно, нету.
Зубы нет.
Или глаза.
И глаза нет.
Глаза.
Но одного. Черная повязка.
Да, черная повязка. Да.
А здесь смотришь, они какие-то худые, черные.
Дохлые, грязные.
Да, абсолютно. В военной форме зеленую. Как так может
и
быть?
Даже не романтические какие-то.
Не романтичные. Они должны поработать над имиджем, кстати. Особенно сейчас, когда они стали настолько популярны.
И столь богаты.
И столь богаты, да.
Есть на что прибарахлиться-то.
Я предлагаю вообще им набрать. Вот есть Грымов.
Имиджмейкеров. Да.
Грымов. Он недавно в Африке снял фильм. Вот. Грымов должен приехать и помочь.
Помочь. Заказ.
Заказ, конечно.
Поступил от журналиста.
Очень важно. Надо подправить им прическу. Вот. Немножечко в фитнесе поработать.
В фитнесе, да. Поднакачаться.
Поднакачаться.
Может, тогда и дела сразу пойдут? Да ладно. А то все больше у них обломы какие-то.
Да, не дают им заработать, бедно.
Вот ты занимаешься реальными историями. Скажи, вся эта политика, международные отношения как-то значимо влияют на жизнь простых людей? Или главное, чтобы не было войны?
Главное, чтобы не было голода. Я не знаю. Вот я сейчас думаю о другом. Я думаю о том, что пора на телевидении вводить протекционизм. Почему автопром защищают от конкуренции страны иномарок, а на телевидении...
Пускают всех, кого не попадя.
Абсолютно верно. Почему мы должны...
А не попадя, это из-за границы.
Ну да.
А потому что они деньги, наверное, откатывают.
Нет, они не откатывают. Дело в том, что у них построена правильная телевизионная вот эта система. У них существует настоящий телевизионный рынок. Они производят хороший продукт и продают его по всему миру. И, естественно, могут бить ценой. То есть они продают...
Дешевле даже.
Дешевле. Одно дело продать только на российский канал, другое дело продать на сотню каналов по всему миру. Да, можно, естественно, снижать цену.
Берут оптом.
Берут, да, верно.
Количеством.
Да. Берут ценой. Ну и качество великолепное ведь. Звезды, технологии. Я недавно был на лекции, очень интересно. Я никогда не думал.
Так ты за отечественного производителя телепродукции или против?
Я за, потому что я сам отечественный производитель.
Ну а сам нахваливаешь этих заграничных.
Нет, ну жить-то надо.
Крупные
каким-то образом.
Корпорации.
Сейчас ситуация очень простая. Я считаю, что...
Какую-то квоту надо установить.
Автопром российский, вот в нынешнем виде, конечно, он не заслуживает права на выживание.
Не заслуживает, абсолютно.
Не заслуживает.
А что он живет за наш счет, Вань? Нормально. Я покупаю машину, она в той же Японии, Мазда, стоит копейки сущие, 15 тысяч, а у нас 25-30.
Да.
Ну что это? За счет чего? За счет ввозимых повышенных пошлин на таможне. За счет из моего кармана Ирины Николаевой и Вани Усачева.
Нет, так...
Ну что протекционизм твой?
Я думаю, необходимо ввести какие-то протекционистские меры, прежде всего, для телевизионного рынка, для телевизионных производителей. Это очень важно. Почему? Потому что мы производим продукт в жесткой конкуренции с иностранным контентом, скажем так. Вот. Они имеют возможность продавать гораздо дешевле, чем мы. У нас здесь и цены высокие, и налоги. Правильно?
Да.
Вот. Как происходит в Канаде. Я был недавно в Каннах на МИПКОМе. И там очень интересно, у меня был разговор с канадским одним продюсером. Они производят для Discovery, для местного отделения Discovery. Это крупнейшая сеть телеканалов. Минимальная стоимость фильма на этом канале $300 000.
Минимальная?
Минимальная,
да. Нормальная такая, тем не менее, стоимость.
Да, это очень хорошая. Да. На самом деле, некоторые фильмы документальные могут стоить и миллионы долларов.
А у нас сколько стоит? 25, 30, ну 50, ну 100 максимум.
Ну, я могу сказать, цены вот до недавнего времени на ТНТ платили за документальный фильм, ну средний, потому что они тоже разные бывают, 50 000 долларов.
Какого формата?
38 минут. Да, на первом канале платят, ну, новичкам, таким как я, если я новичок в документалистике, $38 000 за 52 минуты.
Мало.
Это очень мало,
копейки.
Конечно. Это копейки, да, потому что ты тратишь на этот фильм несколько месяцев своей жизни и огромное количество
формат
денег.
Формат большой. Часовой, для того, чтобы такой часовой формат снять, это сколько съемок надо сделать?
Ну, там есть какой-то...
Все же должно быть насыщено.
Понятно. Ну, Первый канал — это, прежде всего, коммерческое предприятие, и они сами имеют право устанавливать цены. Да, они тоже должны иметь... Они должны иметь прибыль, прежде всего. Но не важно, дело не в этом. Дело в том, что канадский этот продюсер, он мне говорит: Иван, представляешь себе, если я канадец...
Да.
Если я канадец, я к своей смете официально прибавляю 30%. То есть 30% это вот та поддержка, которую государство
позволяет.
Оказывает местным производителям.
То есть просто они знают, что вот есть цена, а есть еще 30%, которые...
Это прибыль моя, да.
Просто вот
да.
Чистая.
И я канадца спрашиваю: слушай, а как, зачем вам 30% эти? Говорит: ну как зачем, мы же должны покупать новую технику. Да, новое программное обеспечение. Угу. Мы же должны вкладывать деньги там, в development, в развитие, в research.
Ну, да.
Должны. Все вот эти 30%.
Фирма же должна жить как-то там.
Конечно.
Те же факсы и бумага для них.
Да, 30%. 30%. То есть это то же самое, что делает, скажем так, правительство Объединенной Европы для своих фермеров. Они всегда имеют субсидии. И это очень правильно. Вот меня поражает, что в нашей стране...
Никто не думает.
Абсолютно. А зачем думать?
А зачем?
Не надо.
Выбей себе бюджет, убеди телевизионное начальство, что нужен именно такой бюджет. Ты же должен его как-то защитить, как-то аргументировать, почему тебе нужна для... Производство документального фильма именно такая сумма.
Нет, это нормальная абсолютно ситуация. Ты, естественно, в условиях рынка обязан доказать свое право на данную смету, на данный бюджет.
Конечно.
Но защитив этот бюджет, ты должен получить от государства...
Еще 30%.
30%, да.
Ну, хотя бы.
Для поддержки.
Хотя бы 25%.
Ну, хоть 10%, неважно. Но ты должен иметь гарантированную прибыль.
А тебе это никакой гарантированной прибыли никто не дает. Поэтому ты вынужден урезать свои затраты и воровать из того бюджета практически.
А не удается воровать. Себя. Происходит следующее. Происходит... На самом деле инфляция, она урезает твои доходы, она урезает ежемесячно, а цены закупочные не меняются. К чему это приводит? Это приводит к тому, что ты начинаешь экономить, качество падает, либо ты вынужден вообще закрываться.
Да.
Это очень серьезная проблема. А могут выжить сейчас только, на самом деле, средние компании телевизионные. Крупным очень тоже тяжело. Рассказывают, почему. Одна компания из 1000 человек оставляет 10. Почему? Потому что крупная компания, это огромная инфраструктура, это огромные накладные расходы, это кредиты. И сейчас кредит надо возвращать. А на самом деле любая крупная компания, телепроизводящая, она работает как пирамида по сути своей. Потому что ты вкладываешь деньги в производство, еще от канала деньги не получил, потому что ты работаешь как бы на реализации.
Ну да.
И так далее. У тебя накапливаются долги, и ты рассчитываешь на то, что рано или поздно тебя купят.
Ты типа расплачиваешь своими деньгами пока все это, затыкаешь эти бреши, в расчете на то, что скоро на тебя упадут обещанные как бы дивиденды, денежки.
Ведь произошло же...
А ничего же не падает пока.
А медиа ведь официально заявила о банкротстве.
Что, правда что ли?
Да.
Ничего себе.
Я не знаю, могу ошибиться, конечно, но у них было 70 проектов, телесериалы.
Да,
это огромное количество людей, да, это
Надо
огромное количество.
Надо Александра Завеновича Акопова пригласить в студию.
Да. Кстати, с ним можно было поговорить, он рассказал бы, да.
Который возглавляет
Амедиа. Да. Насколько я понимаю, такое первое телевизионное банкротство.
Да.
Вот официально.
Ну что же, Иван, уже мы давно с тобой вернулись в родные пенаты. Скажи, как давно ты себя почувствовал средним классом?
Вообще, мне непонятно, что такое средний класс в нашей стране. Есть ли средняя заработная плата?
$5000 это не считай, я думаю.
В Москве вообще мне уже непонятно. Я здесь как-то раз приехал в ресторан под названием «Золотой», ну, скажем, «Золотой». Меня поразило такое количество Bentley, Rolls-Royce. Ну, такого просто количества на одном квадратном метре ты просто нигде больше не увидишь.
А ты не езди по таким злачным местам вообще, чтобы не расстраиваться.
Ну, я поставил свой Сангьонг там, в стороне, да, чтобы не было стыдно особенно, да, и пошел себе в зал.
Пошел себе бочком-бочком.
Да.
Итак, Иван Усачев, телевизионный наблюдатель жизни, ведущий программы «Реальная история». Чем, кроме определенной суммы денег, за душой должен обладать представитель российского среднего класса, по-твоему, все-таки?
Не знаю. Самое главное, мне кажется, в среднем классе сейчас нам нужно каким-то образом объединяться, защищать свои интересы и те имущественные какие-то накопления, которые у нас уже имеются, потому что этого может скоро уже не быть. Я имею в виду, прежде всего, телевизионный средний класс. Телепроизводители, телевизионные, я извиняюсь, что вывожу все время на эту тему, потому что это больной вопрос. Мы должны каким-то образом объединиться.
Ну, и ты придумал что-то.
Я просто думаю так, что нет пока еще объединения средних или там мелких производителей. Ну, правда, мелкие производители, это очень плохое такое название. Не хочется себя
телепродюсеров.
Независимые производители, назовем это так. Есть ассоциация крупных производителей. Да, где обороты там до 150 миллионов, до 200 миллионов долларов в год. Вот, у них уже свое объединение есть. А вот такие маленькие, как там я, или такие средние, как там другие, которых я знаю, вот, нам необходимо объединиться. Хотя бы для того, чтобы составлять и обновлять списки черные, скажем так, обманщиков покупателей. Такие есть.
И аферистов-продавцов.
Аферистов-продавцов и работников.
Недоброкачественных.
И плохих работников, нечестных.
Которые тоже кормятся от этого.
Такие есть, да,
документалистики.
Есть. Абсолютно верно. Которые приходят, заключают с тобой договор, вот, а потом не справляются с работой, уходят, а деньги забирают.
Ну, деньги они, мало того, забирают аферистическим путем, еще, ко всем прочим, ты срываешь заказ у канала.
Срываешь заказ, да, портим репутацию. Вот. Должна быть такая быть объединение, ассоциация, не знаю, подумаем над словом. И туда должны входить такие производители телевизионные, они должны защищать свои интересы таким вот способом. Там у них должен быть общий денежный какой-то фонд, там должен быть какой-то профсоюз, чтобы помогать в случае там временной непокупки, временной бездеятельности на рынке, вот как сейчас. Сейчас бы, конечно, такая ассоциация помогла бы очень серьезно.
Фонд, если был бы.
Да.
Никогда не думал эмигрировать из стран развитого капитализма, Иван.
На самом деле, думаю, что да, уже...
Пора об этом думать.
Пора бы. Я расскажу, почему. Потому что у меня, на самом деле, я же закончил институт иностранных языков. У меня половина уехала. У меня половина с курса, это примерно 160 человек. Вот представь себе, 70 человек...
Уже живут?
Живут.
Где?
Да, в разных странах, да. Некоторые, правда, вернулись. Но очень многие остались там. И в США, и в Германии, и во Франции. Огромное количество людей. Все-таки потому что английский язык, он дает, хотя бы не только английским, иностранные языки, они дают возможность жить и общаться в другой стране. Да. А у меня дочка выросла. Она живет сейчас у меня в Бельгии. Да, это Объединенная Европа.
Ты к ней ездишь часто, я знаю. Она тебя любит, приглашает.
Да. И у меня корреспондентка недавно, я ее послал в Англию.
Она эмигрировала.
Она туда приехала, посмотрела, выучила английский язык и переехала туда на
постоянную... Там прям выучила?
Да, да.
За
да.
сколько времени?
Не, она выучила здесь на курсах, здесь... да, добилась визы и уехала, бросила здесь телевизионное производство, все. Два года уже как там. И меня зовет постоянно туда.
Приезжайте.
Да.
Господин начальник.
Я вот думаю, что да, действительно. Почему? Потому что люди, живущие там, они, к сожалению... Для нас, и, к счастью, для них лучше защищены. Звоню я людям, у меня есть один товарищ, он работает в Мюнхене на канале RTL. И он мне говорит: Иван, слышал, что у вас там трудности на телевидении, а у нас здесь все спокойно. Как так? Я не понимаю.
Котеныш радуется. Скажи, скоро уволят тебя. Насколько тебя устраивает московская среда жизни, Вань? Я помню, ты приветствовал намерение властей до предела ужесточить дорожный кодекс.
Не, Москва превратилась в место, непригодное для проживания. К сожалению, я считаю, что столицу надо перенести в другой город. Это самый радикальный, самый правильный способ, потому что всем плохо. Плохо властям, плохо простым гражданам, плохо всем. Город задыхается. Все эти административные функции должны быть перенесены. Ну, например, я просто говорю, там город, например, Ногинск. Нельзя в ближайшем Подмосковье это устраивать, потому что Подмосковье это уже есть огромный, то, что называется, научная агломерация городская. Mm-hmm. Вот. Это должен быть город, даже, может быть, не в Московской области. Туда надо вложить деньги и перевести всех чиновников. Пусть там они живут, катаются на машинах с мигалками. Вот. А нам, людям, живущим здесь и работающим, надо свободно передвигаться. Вообще, я считаю, что город, он нарушает все наши права. Есть такое право на свободу передвижения?
Нету.
Ну, откуда
у
оно,
нас
да?
нету.
Абсолютно нет. Его уже больше не стало, этого права.
Есть право на свободный пролет. Пролетание надо.
Да, ты в пролете.
Ты в пролете. У нас есть право пролета. Мимо всего. Итак, рубрика «Культура и мультура» про особенности национального телевидения. Где-то я тут прочитала, что был проведен эксперимент в чистом виде. Людям в каком-то населенном пункте бесплатно подключили спутниковое ТВ. По результатам просмотра был выведен рейтинг популярности. Discovery, Animal Planet лишь на третьем месте, Первый канал. В этой связи несколько вопросов. Так ли плох наш телезритель, каким его малюет отечественное ТВ?
Ух ты, я не знал про это.
Да, вот видал. Ну, плохо ли или нет? Говори быстро.
Правильный зритель, да, это тенденция.
Это хорошо, это да. для задумывания.
Да, да, да.
Отлично. Правда ли, что телерейтинги покупаются все-таки?
Не знаю.
Как долго продлится бум криминальных сериалов? Целый канал уже вырос на этом.
Сложный вопрос, на самом деле, достаточно интересный. Но если посмотреть на НТВ, то у них есть ведь правила сейчас у продюсеров. Вот если программа, то на эту программу 30-минутную должно быть одно убийство, не больше.
Ага.
Да, одно убийство.
Доза.
Да, что касается сериалов криминальных, то я их не смотрю, даже и не считаю, сколько
там убийств. Одно убийство, одно повешивание, одно изнасилование.
Одна колото-резатая рана. Ну, то есть вот так вот.
Ну, понятно, да. есть такая снизу спущенная директива.
Ну да, то есть
сверху.
Вот одна смерть за программу. Больше не нужно, потому что это уже
режет,
да, это плохо.
Это уже большое да. моральное травму наносит зрителям.
На самом деле нет. НТВ сейчас тоже меняется, потому что там стало этого немножко меньше. Они больше сейчас стали работать по знаменитостям. Такой желтый.
Ну, да,
таблоид,
Петруха
да.
такая стала.
Да, Петруха.
Ну что ж, на этом будем закругляться. Какого черта? Ты чем-нибудь будешь нас удивлять-то немного в своей новой программе?
Ну, она будет выходить.
По каким?
На ТВ-центре будет выходить и будет продолжать выходить. Что касается «Мистики звезд» с Анастасией Волочковой, то ТВ-3 такой есть каналчик маленький, но уже очень шустрый.
Да, нормально. Я давно говорила тебе о том, что надо снимать мистические программы. Ладно, не будем про кукушку, да, и петуха. На этом будем закругляться. Какого черта? Вы хотите правды? Она есть у Ивана Усачева в программе «Реальные истории». Смотрите и удивляйтесь. Всем пока. В эфире были я, Ирина Николаева, и...
И я, Иван Усачев.
Какого черта?
Какого черта?
Какого черта?
Какого черта?
Какого черта?